Наш разговор сегодня пойдет о таких исконно женских занятиях, как ткачество и вышивка. В Национальном музее Республики имени Кузибая Герда открылась выставка «Полотняная история от вятки до камы», о том, что можно увидеть на выставке, о чем могут рассказать старинные одежды и вообще тканное полотно и вышивка. Спросим нашу гостью, с нами на связи по телефону научный сотрудник Национального музея Анна Строк. Анна Шахнуровна, доброе утро.
Доброе утро.
Ну вот мы уже сказали, что выставка открылась, «Полотняная история от вятки до камы». Расскажите вообще, что это за выставка, что мы на ней можем увидеть, с какого вообще периода начинается вот эта наша история?
Вообще полотняная история, конечно, Удмуртии начинается значительно раньше, чем мы ее можем показать. Угу. На выставке представлены работы примерно с середины XIX века, и примерно до середины 20-го, так скажем. Представлены работы разных народов, которые проживали, исконно проживали на этой территории. То есть разных групп удмуртов. Угу. Это и южные удмурты, и северные удмурты, и центральные удмурты, которые сейчас редко выделяют, но тем не менее их работы многие уникальны. И, кстати, одна из особенностей этой выставки, что именно работы вышивки калмесские и шарканская группа удмуртов представлены. То есть они достаточно редки бывают выставлены в экспозиции, очень-очень редко, так скажем. И многие даже мастерицы, которые работают в нашей республике, знакомы с ними только по источникам, которые опубликованы. Uh-huh. На нашей выставке можно увидеть несколько полотенец по выдергу, которые вышиты в основном в Увинском районе, как бы сейчас вот по современному делению сказали, и несколько полотенец из Шарканской волости, точнее, наверное, будет старую терминологию здесь применить, в том числе и с позументной нитью. Так как эти изделия хранятся очень осторожно и аккуратно, поэтому выставка у нас очень краткосрочная, всего 2 месяца. Угу. Кроме удмуртских полотенец представлены также тканые татарские полотенца, вышитые русские полотенца, вышитые головные полотенца марийские. Кроме этого, на выставке можно увидеть бессермянские полотенца, можно увидеть вышивки уже, так скажем, более современные, потому что мы показываем пяльцы, как они бытовали. То есть у нас есть и швейка, и швейные машинки, пяльцы круглые, пяльцы квадратные, пяльцы разборные. Все это можно увидеть. В том числе стоят пяльцы и ткацкий стан, чтобы можно было и попробовать себя в этом для кого-то новом ремесле.
Угу. А вообще много вот у вас таких экспонатов, которые, ну, получается, середины 19 века, да, вот реально таких уже старинных?
Таких предметов достаточно много, именно поэтому выставка краткосрочная.
Угу.
Их нельзя долгое время держать в открытом зале, в открытом доступе.
А вообще, как они к вам попали? Откуда вот они в музее?
Нужно не забывать о том, что в этом году Национальный музей Удмуртской Республики отмечает свое столетие. Поэтому экспонаты собирались в течение фактически 100 лет.
Угу. То есть уже с конца прошлого века, да? Ой, с начала прошлого века.
Да. Открытие музея – это 1920 год.
Угу. И уже тогда они, получается, понимали ценность вот этих полотенец и вообще вещей, которые еще в середине предыдущего века были сделаны?
Вообще первые сборы по территории нашего края прошли еще раньше. Первые этнографы, которые обратили внимание, что необходимо эти изделия собирать, появились здесь еще все-таки в 19 веке. А первые восхищения нашими текстильными творениями прозвучали в трудах еще конца 18 века.
Uh-huh.
Но на тот момент, что тогда, было ли что-то закуплено, нет ли, сказать сложно. Поэтому мы можем оперировать уже только теми данными, которые известны на сегодняшний день. Часть из них опубликована. Достаточно большая коллекция уникальных изделий удмуртских мастериц хранятся в Санкт-Петербурге и в Казани. Есть в зарубежных музеях, потому что финно-угорские народы, многие европейские, они несколько раньше, так скажем, оценили красоту и уникальность этих творений, и многих вещей у нас нет, к сожалению. Угу. Поэтому мы рады даже тому, что смогли в этот раз представить. Кроме, кстати, тканых вещей, которые вышиты есть у нас на выставке, у нас замечательно еще и записи, письменные источники представлены. Ведь не надо забывать о том, что земства еще в конце XIX века также задумались о том, что крестьянских девочек нужно учить, давать им работу. Поэтому для знакомства с усовершенствованным ткацким станком в Сарапуле в 1893 году была, в принципе, открыта земская школа обучения ткачеству, угу. где прошло обучение достаточно большое количество девочек, туда принимались 14 лет, уже умеющих ткать. В основном удмурток, которые в дальнейшем, многие из них получили свидетельство о том, что они могут и преподавать, разъезжаясь уже в разные области, учили дальше сами, как преподаватели.
То есть это даже не мамы, получается, а именно даже вот на таком уровне обучения велось. Да. Мы-то думаем, да. что все от мамы, от бабушек.
Дело в том, что у нас всегда почему-то было именно представление о том, что чему мама научила, то мы и можем. Mm-hmm. Но посмотрев на работы, те, которые были представлены, а у нас выставлены на выставке фотографии выставок 30-х годов 20 века, mm-hmm. многие современные мастерицы понимают, что мама так научить не может. Это очень хорошее знание и техники, и рисунка, и черчения. То есть это фундаментальное знание. И на выставке можно почитать ксерокопии тех рабочих тетрадей, которые как раз вот в этих земских школах девочки, которые учились, вели. Есть тетрадь по крашению, есть тетрадь по ткачеству. Фактически это переписанный, можно сказать, учебник, mm-hmm. где можно посмотреть и схемы, прочитать техники тканья, посмотреть вообще, какими темами они занимались. Многие вещи для нас сейчас непонятны. То есть иногда читаешь абзацы из этой тетради и понимаешь, что современный разум с трудом воспринимает, как это все посчитать. И поэтому, конечно, интересно увидеть и вот это вот свидетельство, где перечислены те предметы, которые изучали ученицы. Это угу. кроме закона Божьего и арифметика, и писание, кстати, чистописание на высшем уровне, фактически все без ошибок, то есть грамотно очень писали, почерк красивый, разборчивый, прочитать можно. Это черчение и рисование. Это все, кроме техники ткачества, которая, конечно, была основным предметом.
Ну, то есть это ведь девочки не из бедных семей, я понимаю, это вот все равно родители их туда отправляли или каким образом они попадали?
Дело в том, что нельзя сказать, что это были девочки из богатых семей. Угу. То есть школа была одна из первых, одна из лучших, кроме после Вятки, это в Сарапуле. Так вот, сарапульские попечительницы этой школы отмечали, что мещанки, то есть горожанки, редко продолжают обучение, даже когда приходят учиться, потому что Сарапул дает возможность другого заработка, угу. сапожного, башмачного, что более выгодно с экономической точки зрения. Так что учились, в принципе, в основном крестьянки. И если говорить о том, что в дальнейшем появилось общежитие при этой школе, то есть девочки туда приходили учиться, они там оставались, там как общежитский такой устав уже был, то я не могу сказать, что они все были из сильно зажиточных mm-hmm. семей. Хотя те мастерицы, которые указаны в каталогах выставок 30-х годов, фактически все обозначены как середнячки. Дочь крестьянина-середняка. Но глядя на их работы, те творения, те ковры, которые они представили на той выставке, можно, конечно, сказать, что, скорее всего, все они прошли именно вот эти вот земские школы. Угу. Потому что ковры выполнены на очень высоком уровне. Надо сказать, что на выставке представлено одно из уникальных творений, которое хранится в фондах нашего музея. Это как раз ковер, это портретный ковер. В 30-е годы многие наши мастерицы ткали портретные ковры с изображением Ленина и Сталина. На фотографиях некоторые эти ковры видны. А на самой выставке мы представили ковер несколько более позднего времени. Это как портрет Сталина на фоне карты. Ковер выткан во второй половине 40-х годов, то есть уже, видимо, после победы. Uh-huh. И эта мастерица также представляла ковры свои и в 30-е годы. Это Анна Алексеевна Фофанова. Она также была одной из участниц выставки «Ленин и Сталин в изобразительном искусстве», которая проходила в 1939 году. Один из ее ковров закуплен в Третьяковскую галерею, то есть это действительно очень такой хороший мастер. Вчера вот приходили девушки, которые сами ткут. И так же, как и я, они были очень удивлены. Ковер соткан, оказывается, не как гобелен на широком станке, а на обычном деревянном станке, который был во многих крестьянских домах, в три полосы. При этом уникально, там даже границы и реки совпадают.
То есть их, получается, сшивали потом, да, вот эти полотна?
Да, да.
Вообще,
да.
Какой размер этого ковра?
Размер ковра не очень большой, он примерно где-то 1 м 10 на 1 м 50, но тем не менее ширина ткацкого стана обычно бывает не больше, ну вот в среднем, 33-45 сантиметров. То есть вот из трех полос его соткали, да, там полоса примерно 33 сантиметра.
Угу.
При этом ковер сделан по всем требованиям именно земских школ, что ковер должен быть заключен в общую рамку, то есть декоративная рамка традиционного удмуртского орнамента окаймляет этот ковер. Он великолепен, я думаю, его стоит увидеть.
Вообще вот если посмотреть, да, в целом на выставке, мы можем, обычный человек может увидеть разницу вообще полотна, вышивки, например, середины 19 века и то, что было уже через 100 лет, но если там не изображен Сталин, Ленин, ну вот имею в виду советские уже какие-то эмблемы.
Я так думаю, что вот даже по отзывам тех первых посетителей, которые прошли, это в глаза бросается. Дело в том, что многие говорят, а я этого не видела, то есть даже более старшее поколение, представительницы более старшего поколения, на их веку этого не было. То есть, когда видят вышивку крестиком, решелье, ой, это я знаю, это я умею. Гладь у нас там представлена, несколько изделий. А вот те швы, которые счетные, они вызывают, конечно же, восторг. То есть, многие не понимают, как это сделано, считают, что это на машинке. Вчера у нас прошел первый мастер-класс для одиночных посетителей, и вот как раз изучали один из самых простейших счетных швов, попытались вышить. Вышивала девочка, значит, по счету нити она попробовала 4 на 4 нитки. Получается, получается. А теперь можешь посмотреть, вот на той витринке представлены традиционные изделия. Она... До этого мы прошли уже с экскурсии, она посмотрела, она все это слышала, она не обратила внимания на эту витринку. А вот сама попробовав, я, говорит, думала, 4 на 4 это мелко, а тут, наверное, вообще 2 на 2. Как они это вышивали, да еще при лучине. То есть до ребенка, так скажем, дошло вот вся эта кропотливость труда, вся красота вот этой вот вышивки. Не вышивают в последнее время так.
Mm-hmm.
То есть начало 20 века, оно во многом, так скажем, истребило традиционную вышивку. В каком плане? Женщина должна была выходить на работу наравне с мужчиной. Но хотелось очень еще и приданное вышить, еще оставались старые традиции. Вышивка крестиком по канве, которая, в принципе, появилась в конце 19 века, она стала вытеснять трудоемкие вот эти вот швы, которые были некогда. Ну и потом со всевозможными раскулачиваниями и всем прочим многие творения были просто утрачены.
А вообще... То есть получается, что даже некоторые техники сегодня уже не восстановить, да, то, что умели вот наши предки в конце 19-го
века? Некоторые техники сейчас пытались, начиная с 2000-х годов, пытались восстановить в домах ремесел. Если дома ремесел будут жить, будут продолжать мастериться, работать и искать, то, возможно, что-то можно будет популяризировать. Дело в том, что так называемый шов черных щелыков или гарден-пуже, это с рукавов рубах северных удмуртов, он фактически утрачен. То есть, насколько я знаю, у нас только 2 или 3 человека в республике пытались в нем работать, так скажем, с этой техникой. А он уникален, то есть это бросается в глаза, в округе никто так не вышивает. Аналогичные техники есть только на Балканах. Похоже, по крайней мере, чисто внешне выглядит. Будет он жить дальше, не будет он жить дальше, это, конечно, зависит уже от современных мастеров и от молодежи, насколько это ее заинтересует. Многие, приходя, обращают внимание также на вышивку центральных удмуртов, которая выполнена в прикреп позументной нитью. Людмила Щенова с Боди прекрасно работает с этой техникой. Вот будут у нее ученицы, появятся ли еще желающие осваивать эту технику, это вот также зависит уже от... современных реалий. Очень хорошо, что сейчас интерес кэтники появляются, то есть молодежь пытается что-то делать, но в основном, приходя на мастер-классы, многие удивляются, а мы что, будем вышивать и шить, а мы думали клей. Приходится всем объяснять, что мы не китайцы, поэтому давайте лучше повышиваем.
Анна Шихнировна, давайте сейчас паузу короткую, буквально 20 секунд сделаем, пожалуйста, не отключайтесь, и вернемся мы в прямой эфир.
Хорошо.
Утренние голоса.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Напомню, что с нами на связи научный сотрудник Национального музея Удмуртии Анна Строки. Кажется, я забыла назвать телефон нашего прямого эфира 59-63-63. Уважаемые слушатели, если возникли вопросы, то, пожалуйста, звоните. Говорим мы про выставку «Полотняная история от Вятки до Камы», которая открылась в Национальном музее Республики имени Кузьбая Герда. Ну вот вы говорите, что можно прийти на самом деле на мастер-класс и все это самому попробовать, да?
Да.
А как это сделать? Просто прийти?
К сожалению, сейчас в связи с ситуацией у нас нет возможности работать с организованными группами, но тем не менее одиночные посетители могут к нам приходить на мастер-классы, на эту выставку. Это по четвергам с 6 часов вечера до 8 мы занимаемся вышивкой конкретно, изучаем преимущественно счетные народные швы, то есть можно прийти, посмотреть, какая техника вышивки вас заинтересовала, и попытаться выполнить ее самому. Также разбираем, как нарисовать рисунок, как это рассчитать, вот такие вот теоретические, практические вопросы. По воскресеньям с 12 до 2 планировались занятия по разным народным ремеслам, но вот опять же говорю, немножечко у нас коррективы внесены в соответствии с положением, но тем не менее также можно прийти позаниматься. Предполагалось, что один из мастер-классов у нас пройдет по набойке, потому что на выставке представлены, наверное, впервые это манеры, доски для набойки, для нанесения рисунка краской, которые были у нас популярны у русского населения при Камье. Что предположительно хотели показать мастер-класс по плетению кружев на коклюшках, потому что это ремесло также бытовало на территории нашего края, и коклюшки со старинными кружевами у нас тоже представлены на выставке. И по ткать, то есть у многих мастериц сейчас появляется идея, то есть кто-то на чердаке находит ткацкий станок, кому-то случайно соседка вдруг подарила, а вот научиться ткать, научиться сновать, обрежать ткацкий станок, с этим пока как-то не очень. Многие думают, что это крайне сложно, поэтому лучше за это не браться. У нас станок, который предполагает, что мы его заправим и будем ткать, он всего с двумя ремисками, с двумя проножками. В то время как удмуртки ткали до 18 проножек. И вот эти вот ремиски и проножки до 12 представлены в том числе у нас на выставке. Поэтому все желающие, у кого возникнет такая мысль попробовать себя в рукоделии, следим за объявлениями, которые размещает Национальный музей в группе ВКонтакте, в Инстаграме, на Фейсбуке, на своей страничке. И в соответствии с расписанием приходим заниматься. Просто еще раз повторяю, к сожалению, групповые занятия на данный момент нереальны, но по несколько человек наши площади позволяют разместиться таким образом. То есть у нас музей достаточно большой, то есть площадь зала позволяет разместиться достаточно свободно на расстоянии порядка 2 метров, ну, человек 10, наверное, может разместиться. Хотя обычно на мастер-классы приходит небольшое количество людей, от 2 до 5, что достаточно удобно, занятия фактически индивидуальные.
Ну, главное, что выставка работает, и туда можно прийти, посетить. А вот вопрос, который я должна была, наверное, задать в начале еще. Вы говорите вот про эти очень сложные вышивки. Вообще, почему это было нужно, важно вот женщинам в тот период вот это все делать, уметь, учитывая, что не было дневного освещения, освещения такого, как сегодня, да? Материалы гораздо грубее, наверное, были, чем сейчас. Да и сами инструменты. Тем не менее, они с этим справлялись. Почему вот это было так важно?
Про материалы грубее я бы, наверное, поспорила. Многие материалы, которые были, мы сейчас найти не можем, чтобы сделать точную реконструкцию. Дело в том, что традиция есть традиция. Если принято в данной местности выходить замуж вот в таком платке, то вот такой платок должен быть. Если Северная Удмуртка не представляла себе выход замуж без нагрудника гбачи с вышитым рисунком талэч, то есть с лунным узором, значит, он обязательно должен быть. Многие вещи, которые особенно употреблялись не очень долго, они передавались по наследству. Понятно, что вот эти вот образцы в дальнейшем, они повторялись, они тиражировались. И до тех пор, пока была жива народная традиция, пока был жив тот строй, ну, то есть вот та община, которая этим жила, традиционные вещи они бытовали, потому что у мамы должно быть, ой, у дочки должно быть как у мамы, у мамы как у бабушки. Это и называется традиция. Инструменты передавались по наследству. Если мне мама передала, например, ткацкий станок, и она ткала на полотне шириной, скажем, 33 сантиметра, две ниточки в зуб тонкой пряжи, значит, ты тоже должна научиться ткать тонкую пряжу, чтобы была возможность заправить этот станок. А, например, татарки чаще ткали нитка в зуб, у них более простой ткацкий станок, часто на нарах закрепленный, то есть они больше тратили утка, у них более немножко другие нити, немножко другие узоры. Где какой народ жил, какими привычками жил, вот эта вот традиционность, она сохранялась достаточно долго и фактически была нарушена только на рубеже 19-20 века. В основном все-таки это уже после 20-х годов, когда народ и насильственно переселялся, и разорялся, и раскулачивался. То есть еще в 30-е же появлялись заметки о том, что деревня пыталась выжить, особенно Удмуртская, вот, например, что после раскулачивания одного из соседей остальные скинулись, чтобы купить ему корову и лошадь. Его еще раз раскулачили, деревня снова скинулась ему на лошадь. То есть еще оставались вот те внутриродовые, внутрисемейные отношения, которые заставляли людей поддерживать друг друга. То есть семья, род, варшут, он жил по своим определенным законам, канонам. Если было принято, что нужно научиться это делать, без этого нельзя выйти замуж, без этого нельзя жить, обязательно нужно сделать вот так, то это выполнялось, пока не было разрушено.
Угу. А вот если сравнить, да, удмуртскую, татарскую, вы уже немножко говорили, конечно, об этом, марийскую вышивку, насколько сильно они отличаются? Ну вот я имею в виду в плане техники, все равно мы узнаем.
Они,
да,
различаются очень сильно, и как раз выставка вот эта вот, когда она планировалась, она и предполагала, чтобы люди, зайдя в зал, могли увидеть это различия. То есть обычно, когда мы говорим о удмуртских тканых полотенцах или вышитых, все представляют челму. Это головное полотенце, да, оно как бы сохранилось наиболее полно. Челму мы поместили на отдельную витринку и на отдельную стенку. А одну из стен отдали полностью под несколько иные полотенца, которые редко встречались, в том числе и декоративные удмуртские. И тем не менее, в одном из простенков висят татарские полотенца, далее висят русские полотенца, и на витринке представлены марийские полотенца. Глядя на эти разные стены, на эти разные композиции, очень сильно в глаза бросается даже непросвещенному человеку разница. Mm-hmm. Поэтому, да, конечно, разница большая есть в размещении рисунков, в цветовых предпочтениях и в техниках.
Mm-hmm. А вот что влияло на эту технику? Как думаете, они же все равно перенимали друг у друга вот эта традиция именно тоже?
Дело в том, что геометрический орнамент был у всех этих народов, потому что геометрический орнамент есть он фактически одинаковый по всему миру, у всех земледельческих народов, кто имеет ткани простого полотняного переплетения, по счету нити вышивать проще. Мотивы по этому орнамента очень похожи. А вот размещение орнамента, предпочтение, как орнамент развернут, как он расположен, кучно, по всему полотну, узкой полосой, широкой полосой, с ростками в безузорное пространство, без них вот это и определяет, по всей видимости, мироощущение народа. Ведь как говорили про тканье удмуртское, кажется, взглянешь на станок, и кажется, кто-то запел песню, и вот эта песня осталась в полотне. У многих же народов говорится о том, что качество тканье, нить – это как судьба, то есть ткется судьба женщинами, есть счастливые узоры, есть счастливые для ткачества дни, есть невозможные для ткачества дни, то есть все это как-то очень сильно взаимосвязано. Сказать точно, как и почему, сейчас, наверное, очень сложно. Можно только предполагать. И
вот по этим
предположениям, по всей видимости, можно сказать, что по расположению рисунка на полотне можно судить о том, как люди чувствовали, этой нации чувствовали себя в окружении. То есть кто-то чувствовал себя вполне вольготно. Татарские узоры располагаются широко, спокойно. Русские узоры располагаются примерно так же, кроме переселенцев, которые были оторваны от своих корней и попали в сильно затруднительные условия. Удмуртские полотенца, как мы их представляем по образцам конца 18-го, начала 19 века, также жили более свободно, более широко, чем вот уже где-то в начале 20-го, когда узор стал попадать в некие такие рамки, не выходя вот это вот безузорное пространство, то есть ограничивая себя несколько рисунком. Те группы этнические, которые жили в изоляции, часто рисунки просто как медальончики такие обозначены.
Понятно. Ну, это очень интересно. Вот у нас есть телефонный звонок, я хотела сказать. Давайте послушаем. Здравствуйте.
Доброе утро. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, представлены ли на вашей выставке работы киясовских мастериц и, в частности, живы ли еще традиции семейства ткачества Мазитовых?
Спасибо.
У нас представлены работы с Киясовского района, но не Мазитовых на данный момент. Фотография Мазитовых, конечно, одной из сестер Мазитовых на выставке есть, потому что есть те фамилии, без которых ткачество в Удмуртии представить крайне сложно. Живы ли сейчас традиции Мазитовы? Дело в том, что в свое время именно их ковры попали в объектив фотографа, чьи фотографии в дальнейшем были размещены в книгах Климова. И многие современные мастерицы, даже не Киясовского района, повторяют ковры, узоры именно с ковров Мазитовых в своих работах. Это, наверное, самые традиционные орнаменты современных мастериц, которые ткут ковры, это ковры Мазитовых. То есть у многих именно они взяты за основу. В связи с тем, что выставки современного ткачества с успехом проводил Национальный центр декоративно-прикладного искусства, а сейчас обе те организации, которые из него возникли, мы подобные вещи на данной выставке не выставили. Мы постарались показать. У нас вообще здесь ковров не очень много. Представлено всего 4, по-моему, ковра небольшого размера, просто как показать традицию, что подобные вещи были. А так на фотографии, да, и о Мазитовой в рамках экскурсии мы, конечно, вспоминаем. Надеюсь, я ответила на вопрос.
Спасибо вам большое. На этом мы, к сожалению, вынуждены уже завершать наш эфир. Хотя очень интересно, и много еще вопросов осталось, в том числе и у меня. Напомню, что сегодня мы говорили о выставке «Полотняная история от Вятки до Камы», которая открылась в Национальном музее имени Кузьбая Герда. А на связи с нами была научный сотрудник музея Анна Строк. Спасибо вам, хорошего дня, до свидания.
Спасибо большое.